Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня у нас очень дорогой гость для меня, потому что мы, не буду скрывать, знакомы много лет, а главное, что очень многие его песни стали родными и близкими. Имя Билли Новик и Биллис Бэнд знакомы очень многим. На самом деле, Билли Вадим, ты говоришь об этом, Вадим. Или ты уже Билли стал окончательно и не хочешь быть Вадимом?
Нет, я согласен быть Вадимом. Да я вообще согласен быть кем угодно, на самом деле. Все зависит даже не в сочетании букв, а все-таки в интонации, что ли, которая за этим стоит. Вообще, история с моим именем — это отдельная история. Имени Вадим не повезло в этой истории, потому что это было яблоком раздора между отцом и матерью. Мать послала отца регистрировать меня. Договорились об одном. По факту он пришел и сказал, ну вот, в общем, я, короче, назвал так. Он сказал, как так? Да как же ты? Ну мы же договорились. Как? Он говорит, ну вот эта тетенька, которая регистрировала, она сказала мне, ну что вы будете называть своего сына Коля? Тут каждый второй Николай. Красивое имя Вадим. Посмотрите, Вадим Валерьевич. О, очень благозвучно звучит. И, видимо, папа поддался очарованию и шарму этой регистраторши и взял на себя ответственность, назвал Вадим. Когда он пришел домой... Мама, конечно, вскипела, взревела и сказала, что я не буду так называть своего сына. Ни Вадимом, ни Вадиком.
И как же она тебя в детстве называла?
Козлик, котик. Вот, поэтому для меня это очень ласковые такие животные, да и имена тоже.
Вот ты маленький, ты живешь в Купчино. У вас была отдельная квартира.
Нет, сначала мы жили все вместе, и у меня было два брата. И только когда мы разъехались, я понял, что они оказались двоюродные. Это вообще было одно из самых больших потрясений в моей жизни. Это случилось, когда я пошел в первый класс. Мы разъехались. Жили в маленькой хрущевке, такой распашонке, совсем маленькой. Было очень весело. Постоянно была
музыка. Что это было?
Лично я вот помню мелодии моего детства, самого раннего. Это песня «Крокодилы Гены». Но я помню, что мы все время ездили там в Зеленогорск на электричке, и вот эти линии проводов, голубой вагон бежит, качается, вот это все как-то коррелировало друг с другом, и песня «Катится, катится голубой вагон».
Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.
Дядя был радиолюбитель, поэтому он все время отстраивал какие-то усилители, винилы все время слушал. Он был в то время из продвинутых, был битломаном. Он не любил отечественную музыку, но зато мама и тетя, то есть его жена, они слушали как раз Аллу Пугачеву. Вот ту еще раннюю, 77-78 год.
Это когда Орликина, когда...
«Все могут короли», вот эти песни. Поэтому Аллу Пугачеву я очень помню в своем детстве. Когда я стал чуть постарше, уже, когда мы разъехались, мама достала с антресолей бобинник «Айдес», который она выиграла в стройотряде в 70-м году, и пачку, значит, бобин. Вот, да. И это была почти вся дискография «Битлз». Естественно, бобинник «Айдес» был очень старый, то есть он хрипел, но надо сказать, что мне это нравилось и тогда, и все те годы, пока я его слушал. Но осознал я это окончательно только тогда, когда мы уже вошли в эру вседозволенности, и Битлз было, можно достать и кассету, и компакт-диск.
И ты услышал, что они поют иначе.
Я услышал, что они поют без этого дисторшена, без этого перегруза, и это были другие Битлз. Я не скажу, что я сильно разочаровался, но энергетический какой-то провал я испытал. Вот в репертуаре группы Битлз, которую я как бы знал полностью, все песни наизусть знал, на самом деле, мне больше всего нравились как раз песни, которые тяготели к такому хард-року. «Helter Skelter» или там «Back in USSR», «Birthday». Почему начал играть на гитаре? Потому что мне ужасно хотелось воспроизводить места в музыке, в частности, из репертуара Битлз, которые мне очень нравятся. Например, их риф песни «Day Tripper».
И как же ты его воспроизводил?
У меня слуха особого не было. Я его не мог спеть, естественно. Но, имея гитару, кропотливо подобрав это, я мог его играть 24 часа в сутки.
Слушай,
в любой момент.
Просто вот сидел и подбирал, там ты понотно.
Да.
Вот сам искал
именно
эту струну.
Именно так, да. Желание подобрать было настолько велико, что мне приходилось проводить эту работу. Никто меня не заставлял. Я сам хотел взять гитару и сыграть риф из «Day Tripper». Ну просто это супер риф мне оказался тогда. Ну он и сейчас, мне кажется, кстати, очень...
В школе танцы, вот ты
постарше,
помнишь
когда
первое?
Мы были, помню, первую дискотеку в пятом классе, или в четвертом даже. Помню, какая музыка играла. Очень
какая?
Модная была в 85-м году. Такая группа Video Kids.
Помню. Да, да.
Появились первые кассетные магнитофоны у народа, ну, имеется в виду у нас, у детей.
Да.
Магнитофон «Квазар». Ну, вот эта тема с переписыванием была бесконечная. В общем, сидишь и в любой момент ты готов нажать на кнопку «Запись», чтобы записать какую-то песню с телевизора, например. То же самое с радиоприемником. Кажется, году в 91-м появилась такая радиостанция «Европа плюс». Я снова стал альфа-человеком, потому что у меня была кассета с лучшими хитами с радио «Европа плюс». Благодаря этому я потом вел дискотеку уже в 10-11 классе в своей школе.
Расскажи, какую музыку подбирал?
Ну, я подбирал ту музыку, которая нравилась мне, но надо сказать, что мои вкусы не сильно отличались. Мы примерно все одно и то же слушали. От Виктора Цоя до...
Вот, я только хотел сказать, а как
до
ты...
До рэперов того
ты
времени.
Ты же не мог миновать ни Цоя, ни кино, ни...
Цоя я миновал. Я
а
не
кого
был
из
его
этих
фанатом.
Ребят ты не миновал?
Я не миновал Гребенщикова чуть попозже, но того, когда он еще был помоложе. Самая большая моя любовь подросткового периода — это Егор Летов и «Гражданская оборона». Это и до сих пор, я считаю, просто литература.
Глупый мотылек догорал на свечке, жаркий уголек, дымные колечки, звездочка упала в лужу крыльца, отряд не заметил потери бойца, отряд не заметил потери бойца. Мертвый не воскрес, хворый не загнулся, зрячий не ослеп, спящий не проснулся. Весело стучали храбрые сердца, отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Не было родней, не было красивей, не было больней, не было счастливей, не было ночей. началах не было конца. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца.
Это был 9 класс. У нас в школе, в 310-й школе в Купчино появилась музыкальная точка. Некий Андрей Кудрявцев пришел к нашему директору и сказал: нужно вот там маленькое помещение, вот то. Мы туда все привезем, свои барабаны, свои усилители. В какие-то часы мы просто, я буду репетировать со своей группой, а в какие-то часы будут отданы для репетиции школьного оркестра. Было повешено объявление, что идет набор в школьный ансамбль, куда, значит, прибежал сразу я и мой одноклассник, и еще одного человека мы нашли из другого класса, барабанщика, и создали группу, назвали ее «Реанимация». Через месяц был концерт в рекреации в школьном холле. Я был небольшого роста. Угу. Чтобы хоть как-то увеличить свой рост, я выступал в резиновых сапогах, в которые были подложены деревяшки.
Боже мой, это же жарко и больно.
Жарко и больно, но зато уверенно. Исполнялся следующие песни. Группа «Гражданская оборона», песня «Желтая пресса». Это вообще прорыв. Из репертуара Гребенщикова, моего любимого в то время, значит, уже появилась песня «Рок-н-ролл мертв». Я снял все соло.
Все
Александра.
Снял?
Да.
Рок-н-ролл мертв, а я... Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я...
Почему ты вдруг пошел в медицинский институт?
Первое, я из медицинской и научной семьи. И второе, то, что кумир всего моего детства и подросткового периода, мой брат старший, он уже пошел в педиатрический институт, он уже там учился, у него уже там была группа. Он собрал там группу музыкальную. Я думал, что если я приду сейчас в педиатрический институт, я тут же найду таких же клевых и сумасшедших, как я, и мы тут же создадим группу. Для меня было таким удивлением.
Ты пошел в педиатрический институт,
да,
создать группу?
Да.
Вот интересно.
Абсурд.
Мало того, что ты пошел, ты закончил, ты пошел работать.
Я пошел дальше, пошел в интернатуру. Я закончил интернатуру и еще 3 года проработал, честно. Пока я учился в интернатуре, на горизонте моей жизни замаячил Билли's Band. У нас был небольшой подвальный клуб с Андреем Рыжиком на Охте. Там вот была возможность поиграть немножко. Группам не платили, поэтому часто бывали срывы. И в те моменты мы с Рыжиком выходили, как бы что-нибудь там сами пчеловодили. Но как появился Том Уэйтс? Значит,
да,
нас обокрали. И сочувствующие народом решили восстановить. Ну, первое, что надо было снять, это какой-то магнитофон какой-то принесли, мыльницу. И одна девушка принесла компакт-диски. И говорит: вот эти, посмотри, Том Уэйтс, вот, послушайте. Я говорю: я знаю, Том Уэйтс, ну, как бы мне так не очень нравился. Что там какой-то, да-да-да. Не очень мне нравился, не конкретно. И тут мы, значит, в этом унынии, после того, как нас обокрали, Том Уэйтс зазвучал так органично в этих пустых стенах, что я подумал, что вот не надо делать ни ремонта, ничего, просто включаешь Тома Уэйтса, и уже просто бар готов. У нас стал такой бар.
Том Уэйтс.
Бар, где играл Том Уэйтс. Со временем я стал, ну как, прослушал 10 раз диски. И так у меня уже в голове заиграли эти песни. Я думаю, дай-ка подберу. Подобрал. Текстов было тогда не достать. Половину песен я разучил чисто фонетически. Потом возникли тексты. Потом, когда этих песен стало штук 6 или 7 в одном из таких заполнений, когда группа не пришла, мы их пели как-то еле-еле там.
Угу.
Людям понравилось. Люди сказали, скажите, когда вы будете играть, в следующий раз мы придем. Пришли, вот мы начали периодически играть, потом вылезли в другие как бы пабы в городе. Но все это было уныло до тех пор, пока мы не оказались на улице в Германии. По культурному обмену приехали туда. Ну, у меня было такое ощущение, которое я помню, но оно такое было ближе к эйфории. Мы поехали в Германию, угу. Поехали в Мюнхен. И это был мой вообще первый выезд куда-то за всю жизнь. Я считаю, что вот с этого момента все началось.
«Родись богатым, — говорил отец, — кому-то ананасы, кому-то холодец. Не родись красивой, — говорила мать, — жизнь несправедлива, надо ж понимать. Но счастье есть, счастье есть, счастье есть, я верю, надо только ждать».
Я на этом много играл, и это каждый раз срабатывает, когда пишешь жутко грустную песню на очень оптимистическую музыку. У тех, кто слушает, начинает внутренний диссонанс какой-то возникать, и вот он высекает искру, и все зажигается. Это одно из как бы ноу-хау, который не я придумал, но я это активно как бы оглашаю, что используйте это. Это очень крутая тема.
Да.
И даже без слов это делает Чайковский, например, в своей музыке. У него очень странный музыкальный вот этот эмоциональный коктейль. Это какое-то глубочайшее горе с потугами на какое-то просветление, на какую-то радость, вот как, которая читается как какая-то надежда, может быть. Надежда, которая закольцовывает эту безысходность, и вот это порождает вот эту абсолютно мистическую красоту. Я считаю, что вот настоящее хорошее музыкальное произведение, в том числе и песня, это тогда, когда ты не можешь четко проанализировать, где конкретно содержится чудо. А в хорошем музыкальном произведении должно быть чудо обязательно.
Я помню, как ты упивался Чайковским.
Да.
Но вот какие-то вот у тебя были еще этапы? Открытие кино, открытие театра. Ты вот сам оказался в театре, играл в «Короле Лире».
Ну, театр мне по-прежнему не нравится. А вот, например, живопись и балет наконец-то для меня открылись. Я долго ждал, когда же они откроются.
А с чего вот интересно?
С «Лебединого озера» открылся балет.
Я вообще, то есть из любви к Петру Ильичу?
Я в очередной раз пришел слушать Петра Ильича. Балет я много раз видел, я уже даже примерно знал сценографию, как бы, тем более сюжет. И вдруг открылась сценография геометрическая в очередной раз, но почему-то она меня дико воодушевила в тот раз, когда для меня все это открылось. И во-вторых, это уже было связано с другими вещами, которые я открыл вообще, что вот одним из обязательных условий красоты для меня является все-таки изящность. Должна быть изящность. Изящность — это очень сложный жест, который выглядит очень просто и легко. Вот, например, закатное небо, то, как темно-синий цвет переходит в красный. Или, например, в любом языке есть тоже красота, просто штриха, ритмическая красота. Язык — это же как бы приобщение к культуре, на самом-то деле. Когда ты изучаешь язык, ты автоматически, подсознательно принимаешь эту культуру. И я изучал английский, я прочитал, кстати говоря, 14 самоучителей, не прочитал, а проработал. Я думаю, что я изучал из-за того, что мой отец, ну, он, в общем, диссидентом был всегда. Он меня готовил с самого начала, мне кажется, к эмиграции.
В спектакль, когда тебя пригласили «Король Лир». Ты прочитал «Короля Лира» по-английски?
Нет, не взял. Мне...
Что-то было естественное.
Я уже не собирался эмигрировать. Я примерно в 2010 году, я был вообще на грани эмиграции. Я уже даже присмотрел себе дом в Бруклине. Но так все случилось, что в последний момент этого не произошло.
К счастью.
К счастью, да. И еще через год я услышал песню «Издалека долго течет река Волга», послушал там второй и третий куплет. И просто почувствовался очень счастливым человеком, что эту песню я открыл для себя, сидя здесь, а не сидя там.
Здесь мой причал, и здесь мои друзья. Все без чего на свете жить нельзя. С далеких плен в звездной тишине другой мальчишка подпевает мне. река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов зрену, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне 17 лет. А мне 17 лет, а мне 17 лет.
А почему вообще люди поют?
Изначально музыка, конечно, играет в голове. Она просится наружу. У меня играет в голове мелодия, я начинаю напевать. И как же там, ну как же там? А, проходит две минуты, я думаю о чем-то другом. А, вспомнил, вспомнил, как она играет. Начинаю напевать, и опять слово искажает мысль. Пока я не удовлетворюсь, пока я не поймаю, я это могу напевать несколько дней. Когда я уже 10 раз попаду туда, куда надо, все, вопрос закрыт, все, эта музыка больше не играет. Она перестала меня волновать, она уже неинтересна. Но для меня все-таки настоящая песня – это когда поешь в душе для себя. Один, и никто не слышит. Без показательного выступления.
Как-то мы с тобой говорили, ты сказал, я должен сейчас записать пару советских песен.
Ага.
Что это было, пара советских песен?
Это была песня «Ленинградцы, родные друзья». Это то, что пел Утесов, как вариант песни «Дорогие мои москвичи».
«Дорогие мои москвичи», да.
И записал песню, которая называется «Белая ночь». Я услышал ее в исполнении Льва Мелиндера.
В театре комедии он
Если
работал.
Если ты с малых лет в Ленинграде живешь, ты поймешь меня, друг, ты поймешь. Ночь плывет над Невой, только мне не до сна. Разве можно уснуть, если ночь так ясна? Если ты с малых лет в Ленинграде живешь, ты поймешь меня, друг, ты поймешь. Если ты с малых лет в Ленинграде живешь, ты поймешь меня, друг, ты поймешь. Мелкий дождь моросит, да чего ж он хорош. Я по лужам брожу, без пальто, без калош. Если ты с малых лет в Ленинграде живешь, ты поймешь меня, друг, ты поймешь. Вот
такую историю рассказал музыкант, лидер группы «Биллис Бэнд» Билли Новик. Мы желаем ему еще множества музыкальных историй, впечатлений, которые потом превратились бы в прекрасные, любимые всеми песни. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу Санкт-Петербург, Набережная реки Карповки, 43, Радио России, музыкальная история. До встречи!
Отдушина, отдушина. для всех друзей от души.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Маша, мало страсти.
Хорошо, сейчас попробую. Здравствуйте, дорогие друзья.
Машенька, мало огня. Я хочу еще немного больше.
Хорошо, сейчас попробую последний раз. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вас всех целую.
И я тоже. Да, вот именно поцелуя нам и не хватало для начала программы «Отдушина»,
которую по-прежнему и придумывают, и ведут Марина Ланда и Михаил Черняк.
Сегодня не совсем обычный для нашей передачи день.
А вернее, совсем необычный.
Да, ибо впервые в истории программы «Отдушина» мы предлагаем вашему вниманию, дорогие друзья, ее, так сказать, эротический выпуск.
Хотя вместе с тем обещаем вам быть достаточно целомудренными, и дальше поцелуя не пойдем.
Ведь именно поцелуй будет главным действующим лицом нашей программы.
А с чего же мы начнем?
С поцелуя, Машенька. Пока звучит заставка, давай с тобой поцелуемся, а?
С удовольствием.
Отдушина, отдушина, для всех друзей отдушина.
Ты пришел такой ненужный, пришел такой незваный, улыбавшийся однодушно, чист, как только что из ванны. Я тебя коснулась нежно и давно как будто знала. Так привычно, так небрежно я тебя поцеловала. Завтра будешь ты негоден.
Слушай, Машенька, все-таки как правильно мы выбрали тему, а? Какие мы с тобой умницы.
Ты, как всегда, скромен, Миша.
А что такого? Целоваться, по-моему, так же естественно, как дышать. Вот назови хотя бы одного человека, который бы не любил целоваться.
Да, действительно, мы целуем родителей, детей, родственников.
Приятно также заключить в объятия друга или подругу.
Сейчас очень распространены деловые поцелуи. В наше время без них просто не обойтись.
А поцелуи политические, целования некоторых государственных деятелей вошли в историю.
Очень любим мы также целовать наших любимых кошек и собачек.
А как вкусно целовать хорошенькие женские щечки.
Не сомневаюсь, но, наверное, самым приятным и долгожданным бывает поцелуй любви.
Ой, голубушка, ты голубушка, свари масутака, чтоб клюшка была. О-о-о-о, Алюшечка, с петрушечкой, поцелуй ты меня.
Да, поцелуй любви – это излюбленная тема композиторов, писателей, поэтов и художников, еще начиная со времен наскальной живописи.
Именно благодаря им поцелуй становился то страстным, то робким, то тайным, то огневым, то холодным, то пьянящим, то коварным.
Герои самых различных романов, песен, поэм, кинофильмов и спектаклей целовали портреты любимых, их перчатки, кружевные платки, подолы их одежды, их письма, даже их следы.
Ну, возможно, что все это бывает не только в художественных произведениях.
В общем, как мы убедились, поцелуи бывают разные.
Но, наверное, жизнь каждого из нас начинается с поцелуя мамы. Не знаю, как ты, а я никогда не могла заснуть, пока мама не придет и не поцелует меня перед сном.
Да. А вот когда мы вырастаем, то почему-то в большинстве своем считаем родительские поцелуи ненужной сентиментальностью.
Да и сами целуем наших мам и пап в основном по праздникам, к сожалению.
И бывает, что потом именно этих поцелуев нам не хватает. Только вот понимаем мы это уже слишком поздно.
А Однако время только родительских поцелуев неизбежно проходит.
Да, тут уж ничего не поделаешь. Наступает пора других поцелуев, причем наступает она в жизни каждого.
И тут уж отношение мам к поцелуям часто резко меняется.
Да, в эту сложную пору переживания мам вполне понятны. Они-то уж знают об опасности наших юношеских поцелуйчиков и о том, как сильно от них может закружиться голова.
И часто их опасения бывают не беспочвенны.
Мы уже в который раз встречались на заветном месте у Невы. Там, где волны сонные плескались и играли в мячики гривастые львы. Играли, играли гривастые львы, гривастые львы. Мы уже не раз поцеловались, вековечной дружбе поклялись. Там, где волны сонные плескались, он сказал мне: милая, с тобой люблю. С тобой, с тобой, с тобой на всю жизнь. С тобой. Над нами рассмеялся громко у Невы. Там, где бьет волна в гранитный камень, хохотали странные гривастые львы. Смеялись, смеялись гривастые львы, гривастые львы.
Но ведь не все целовальные истории, черт возьми, кончаются так грустно, Маша.
Вот и не будем о грустном, Миша. Как правило, такие истории азартны, упоительны и романтичны.
Конечно, сейчас бы самое время перейти к страстным лабзаниям, но...
Но, дорогие друзья, при подготовке этой передачи мы с Мишей столкнулись с более чем пуританскими вкусами нашей эстрады.
Ну, до недавнего времени, Машенька, до недавнего времени. Да, конечно. Если вспомнить старые фильмы, даже о любви, все ограничивалось нежным взглядом, взятием за руки, и если поцелуем, то только в крайнем случае и только одним.
И как будто в отместку за старое в новых фильмах и особенно в клипах творится такое...
Но это все крайности, и чтобы избежать их, мы с Машей за красотой настоящего, жаркого и страстного лабзания обратились к старинным романсам.
Где, на наш взгляд, в этом вопросе была найдена золотая середина.
Когда-то когда-то в юности влюбленной девчонкой, я, перечитывая повесть о весне, ждала часами вас у изгороди тонкой и долго плакала, мечтая прямое. Вы верно помните прогулки у реки, мой поцелуй в заброшенной аллее. Я это сделала рассудку вопреки, но я ничуть об этом не жалею.
Надо же, такая звезда, как Клавдия Шульженко, по поводу простого поцелуя полна нравственных мучений. А вот за океаном к этому вопросу всегда относились спокойнее и свободнее.
И пока наши звезды ходили по экранам об руку с любимым, их звезды не только вовсю целовались, но еще и призывали к этому в песнях.
Как, например, легендарная Мерлин Монро в знаменитой песенке «Kiss».
Kiss, kiss me. Hold, hold me, kiss me, hold me, kiss me, hold me,
kiss, kiss me, say you miss me,
miss me,
kiss me, love, with heavenly affection.
Замечательно.
Только уж очень томно.
Ну, не нравится тебе томный поцелуй? Вот тебе поцелуй огня. Кстати, тоже американский.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes. My whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you, what good is there in trying? What good is there denying you all that I desire? Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me, your kiss of fire.
Сей поцелуй, дарованный тобой, преследует мое воображение, и в шуме дня, и в тишине ночной я чувствую его напечатление. Сойдет ли сон, и взор сомкнет ли мой, мне снишься ты, мне снится наслаждение. Обман исчез, нет счастья, и со мной одна любовь, одно изнеможение.
зевать не спеши. Шорох листопада, лунная соната, все, что мне надо сейчас для души. Не обижайся, не ревнуй. Это осенний поцелуй, он для того, кто все эти годы ждал. Осенний поцелуй. Осенний поцелуй после жаркого лета. Ты, может быть, один так почувствовал это. Ты, может быть, один не захотел этот вечер со мною испить до дна. Осенний поцелуй, сок рубиновой вишни. Как жаль, что ничего у нас летом не вышло. Но впереди вся осень, ты мне нужен очень. И я тебе нужна.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Отдушина».
Не все, наверное, мы сказали о поцелуе, не все вспомнили песни.
Но согласитесь, дорогие друзья, что лучше этим делом, целованием, заниматься, чем об этом долго разговаривать.
Поэтому немедленно поцелуйте, пожалуйста, своих родителей, если они рядом, или детей, или друзей, или любимых.
По Далю целовать – это значит лобызать, прикасаться устами, изъявляясь им привет, уважение, любовь, радость и прочее. Вот и пускай все ваши поцелуи будут наполнены этим.
Ведь, как говорится, целовать в уста нет поста.
Засим целуем вас, обнимаем. Ваши звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Надежда Исаева, авторы и ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк.
Когда мы были молоды, бродили мы по городу, встречали мы с подружками рассвет. Свидание назначали мы, и все тогда считали мы, что лучше моста места встречи нет. Все дни неповторимые, один встречал любимую почти всегда на каменном мосту. Другой, придя заранее, на первое свидание, на Троицком стоял, как на посту. У фонарей Борцового встречалась Вера с Вовою, а Коля тот бежал на Биржевой. Летел для встречи с Надею, у всех была симпатия, у каждого был мост любимый свой. весною незабвенною, и я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежников, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуя в мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены. А в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет. Приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.